Добрый вечер всем. Спасибо. Так, мы должны сделать настройку для этого разговора. Мне тоже сегодня необходима настройка, потому что есть впечатления, тоже это дней. И нужно как-то отстраниться, чтобы разговаривать на такие темы. Как правило, у нас есть претензии друг к другу, противоположному полу, есть обиды, нужна настройка. На почве обид мы не сможем решать эти вопросы личной жизни счастья. На почве требований любви, требований уважения не сможем. Не тот подход, не та платформа, не тот фундамент. Это ложная платформа. Поэтому нам нужно сейчас немножко отвлечься от этих своих чувств, прошлых, плохих и хороших, смешанных, от своих разочарований или надежд, идеализаций каких-то. Все это в уме есть у каждого человека, есть какие-то надежды, идеализации. Идеализация означает, что я не прилагаю усилий, чтобы стать лучше. Но я надеюсь, что другой человек все это сделает для меня. Это идеализация. Потому что улучшение происходит именно спонтанно, без надежд, по закону трансформации своего сердца. Мы замечаем, что если мы трансформируем себя, меняется наше окружение. Все наши сферы отношений тоже меняются. Если просто следить за речью, за нашим поведением, если мы сможем возвысить нашу речь, мысли, поведение, возвысится все остальное. И другие надежды – это просто идеализация, наивность, так сказать, или глупость, прямо говоря. Поэтому, чтобы отвлечься от этих вот наивных представлений о жизни, от наших претензий друг к другу, от обид, накопленных в жизни, от того, что мы видели недостатки друг в друге, нам нужна настройка, чтобы войти в эту тему уже с другим умонастроением. Все решает умонастроение человека. Ману – это прародитель людей, это ум, на самом деле. Ману означает манас. Человек – это тот, кто живет в уме. В уме мы планируем, в уме мы чувствуем эмоции, воображаем счастье, представляем счастье, решаем вопросы, в ум приходят всякие идеи. Вся жизнь наша происходит, протекает на уровень ума. И что же говорят великие древние мудрецы? Отстранись от ума. Уж кто ж тебя обманывает, больше всех вот этого собственного ума. Поэтому мне тоже сегодня нужно отстраниться немножко от своего ума. Я это для себя тоже сказал, это вступление. Поэтому я извиняюсь, но я немножко попою для себя. Я не певец, а для себя. Если вы хотите, конечно. Это будет. Нет, ничего не нужно. Это будет мантра обращений из Ишаханишатры. Но мне это помогает. Я перевод вам сейчас не скажу.
Purnasya Purnamadaya Purnasya Purnamadaya Purnasya Purnamadaya
Эва, ваши шляхи, Урна, Эва, ваши шляхи. Тут ускоряется ритм. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Больного человека вылечить, оторвать ум. Сложная слабая боль. Если он зафиксирован негативным, это болезнь. Это трудно, это очень трудно. Но вот такие мантры помогают. Это обращение к полному целому. Представьте себе полное целое. Полное целое — это все вместе взятое, все, что мы знаем и не знаем. Все, что можно понять и невозможно человеку понять. Полное целое, много неизвестного в этом мире, все это в этом полном целом и существует. А если даже мы не знаем об этом. И мужчина и женщина – это часть полного целого, как и все остальное. То, что мы называем. Но сегодня наша тема такая. Мужчина и женщина. Так. Верно? Тема такая. Об эксплуатации. Любовь и эксплуатация. Надо разобраться в этом. Если есть любовь, то не нужно разбираться. Мы разбираемся, потому что эксплуатация есть вместо любви. Но кажется, что это любовь. Есть ум же, но кажется. Мне приятно, мне нравится, я люблю. Человек думает, наверное, любовь. Бывает сильно. Это чувство проникает в сердце. Очень глубоко. Смертельно опасно, может быть, даже являться. Случается, что люди не выдерживают таких чувств, отношений. Жизнь буквально рушится. Там такие тонкие отношения, что очень опасно вообще на таком уровне быть не готовым к такому уровню. Можно навредить своей психике, человеку, окружающим людям. Столько трагедий из-за любви случается тоже так. Поэтому, собственно говоря, это великая наука, школа. И мужчина и женщина в себе как бы вмещают и великое счастье, и великое горе. И то, и другое, смотря как этим воспользоваться, с каким умонастроением. Очень опасно принимать союз на платформе ложного мнения о себе. Ложной самооценки. Так, когда-то мой отец беседовал с родственницей молодой. Ну да, родственницей. Собирался выйти замуж, поэтому вот она хотела какого-то мужа, и он общался с ней на эту тему. И она говорила, какой муж должен быть у нее. Такой, 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 такой. Помню, отец так на нее посмотрел, мой уже старший. Сказал, ты себя не слишком переоценила. Ты вообще адекватно рассуждаешь? Ты на себя смотрела когда-нибудь со стороны? Вот кто ты? Ты соответствуешь этому требованию? И вот эти требования очень высокие сегодня. Они становятся выше, чем когда бы то ни было. Чем, ну, в прошлые, скажем, какие-то века и культуры ушедшие от нас в прошлое. Сегодня люди более требовательны, чем когда-то. Менее готовы к аскезе, к трудностям. Готовы к комфорту. Рассматривают отношения мужчины и женщины как вид комфорта, причем высшего комфорта. Ну, к сожалению, сегодня так обучается, настраивается, настройка так делается. Через магазины, через престижные какие-то заведения, через средства массовой информации, через интернет, через Голливуд, через много чего. Но все, что нас привлекает, это комфорт. Комфорт. И мы говорим сегодня о любви, не о комфорте. Любовь с комфортом не сочетается на самом деле. Это не комфорт. Если на самом деле мы вступаем в сферу любви, там будет большой труд. Там будет серьезный труд. И в конце, если мы очистимся, да, мы почувствуем этот высший комфорт, высшее счастье, который затмит всю эту двойственность, приятно, неприятно, как будто этого и нет вообще. Такая сила любви существует. Даже не обратите внимания на все эти вот неудобства, так сказать. Но чем ниже эта любовь, тем больше мы обращаем внимание на неудобства. На это мы реагируем, мы обижаемся, мы требуем, мы жалуемся на жизнь. Муж такой, жена такая, сколько жалоб, сколько там приходит мужа и жена. Все друг на друга жалуются. Все. Каждый имеет претензии. Где же любовь? Простите. Претензия – это что? Любовь? Нет, это требование. Это любовь для себя. Я требую, чтобы ты был такой, я требую, чтобы ты была такая. Хорошо, может быть. Может быть. Но что говорят древние мудрецы? Ты можешь требовать, имеешь право, но если есть основания. Достаточно оснований? Или это просто твои личные, эгоистичные требования? Надо разобраться в этом. Где ты имеешь право, как жена, как муж, потребовать друг от друга? Да, на основании священных смыслов это делается. Причем указывать на священный смысл, на традиции наших предков, на священное писание, на божественность брака, да, на святость. Тогда ты имеешь право утверждать это и даже потребовать. Что мы должны соответствовать этому стандарту. Но если требую от своего имени для собственного комфорта, простите меня, это порочно. Это эксплуатация. А вот это и есть эксплуатация. То есть есть закон брака, закон отношений. Высшие законы существуют. И они, знаете, как наказывают? Это не мое личное дело, семейная жизнь. Не только мое личное дело. Это закон. Как закон государства. Это же закон. Это не просто мое личное дело. Если закон говорит правостороннее движение, я подчиняюсь этому закону. Если я не подчиняюсь этому закону, то я долго не проезжу по городу. То налево, то направо. Я сам решаю, ну что, разве нет? У меня основания, мой ум, мой характер, в конце концов. Моя свобода, я вот выбираю, как хочу. Да, но тогда это беспокойство в обществе будет. И сегодня беспокойств много, разбитых браков, брошенных семей, детей и... Рождаются дети не всегда полноценные. Вы думаете, это что, случайность? Нет, это законы. Это законы. Законы взаимоотношений мужчины и женщины. Ом Пурнама Дах Пурнама Дах. Суть полное целое. Оно уже существует, если даже мы не знаем об этом. И как же мы узнаем? На опыте. Говорится в той же Упанишаде. Симптом знания – счастье. Симптом невежества – страдания. Если мы чего-то не знаем, или не хотим знать, или не интересуемся, мимо ушей пропускаем, то, конечно же, придут какие-то страдания. За наши ошибки придут страдания. И заставят нас задуматься, как-то, может быть, по-другому жить. Если раз неудача, два неудача, три неудача, может быть, как-то по-другому жить, может, что-то с собой нужно сделать. Либо, если мы применяем правильно эти вещи, мы чувствуем, что укрепляется все, становится сильнее, мы чувствуем единство, пробуждается что-то особое, то, что как раз мы ищем. Любовь может пробудиться, настоящая, подлинная любовь. Но, как мы сказали, путь будет непростой. Нет. Легких путей не бывает. Любовь – это жертва. Она проявляется как жертва. Другой симптом любви описывает мудрость. Если есть все причины для разрыва, чтобы расстаться. Ну, все причины, буквально, без такого слова. И все же вы не расстаетесь. А это любовь. Вот там есть любовь. Так что такое любовь? Это все гладко? Нет. бывают любящие люди, по судьбе должны разлучиться и жить своей жизнью каждый. Но живут они той любовью, даже не понимают, которая отражается еще в чем-то, отраженной любовью живут. Эта отраженная любовь отражается много-много раз. Как вот есть солнце, но мы не видим, скажем, я жил когда-то во дворе колодцев в Петербурге. Солнце мы никогда не видели. Высокий двор колодец у нас был, вот всего лишь белитаж. Свет никогда не попадал в окно. Но отражаясь от окон, несколько раз попадал на подоконник, где стоял у нас сосуд с водой, и от этой воды попадал в комнату. Таким образом. Это отраженный свет солнца напоминает солнце тоже. Поэтому, кого мы любим, мы давно забыли уже. Если говорить о реинкарнации, о прошлых жизнях, можем уже не помнить, сколько отражений. Какой-то зайчик. Почему-то уже. Так говорится в Писаниях, я не знаю. Есть изначальная любовь, изначальная жизнь, изначальный разум, изначальные чувства. Есть потерянный рай, говорится, для человека. Мы его ищем в семье, да. И, собственно, возродить мы можем его с любым человеком. Тоже так говорится. С любым человеком. Представьте себе, любого человека можно полюбить. Конечно, браки так не организуются с любым человеком. Там есть тоже свои правила и законы. Но любить нужно всех. Просто по-разному. Нет, не означает, что со всеми нужны супружеские отношения. Но у нас сегодня вот почему-то любовь с, именно только с супружескими отношениями вот, соединяется. Почему-то не знаю об этом. Не здесь. И в конце концов, как говорят уже люди разочарованные, это просто красивое слово, а так просто все в постели, все. А там какая любовь. Там вообще что-то странное. То есть сексуальная психология совершенно странная и непонятна для мужчин и женщин. Там тоже не могут найти такой полной гармонии нигде. И согласно трактатам древним, то есть трактаты о любви, конечно же, есть трактаты о любовных отношениях, что-то мы изучаем. Но сегодня время такое, что столько путаницы, как сказать, этой настройки недостаточно было. Мы все равно думаем о чем-то другом. Как говорил Иисус Христос, мы сейчас на старой одежде пытаемся пришить новые заплаты. Хотим что-то новенькое услышать, но пришить к своей жизни. Своим проблемам. Так тоже не получится. Нужно надеть новую одежду. Собственно, цель этих бесед не просто дать какие-то временные рецепты, костыли, так сказать, а сменить одежду. Обновиться полностью, посмотреть на жизнь совершенно по-новому. Обновление необходимо. Чтобы начать жить на уровне выше, нужно обновление. Мы так делаем. Одежда снашивается, и в конце концов, мы же не хотим ее, разве нет? Заплатки не помогут. Нет. Если что-то, когда меняем одежду новую, лучше, вот тогда вот хорошо. Это регулярно нужно делать. В жизни всегда будут перемены. Брак имеет несколько фаз, этапов. И необходимо обновление. Нужно сбросить прошлую жизнь, начать новую жизнь. Несколько раз придется это делать в жизни. Пока не черпается вот этот этап семейной жизни, и мы не поднимемся еще дальше. Еще дальше. Это семейная жизнь, еще дальше у нас платформа. Это все описывается древними мудрецами, исследующими этот вопрос. То есть предназначение семейной жизни подняться еще выше. То есть тема счастья мужчины и женщины не заканчивается наш процесс, наша жизнь. Не заканчивается. Это лишь один из этапов нашего развития. И именно это опыт выше семейного передается потомкам как смысл и цель существования дальше. Это стимулятор прогресса человеческого. Если мы просто перейдем в семейные ценности, это что? Свою недвижимость, да, свои привычки, свою квартиру, накопленные деньги. Это означает, что люди вступят в конкуренцию. В какой-то момент времени муж и жена они становятся членами большой семьи, божественной семьи. Называется, так сказать, праджа. все живые существа вместе взяты. Праджа – это энергия жизни, которую сегодня мы плохо чувствуем из-за эксплуатации. Мы боимся друг друга, и нас боятся другие слабые живые существа. Мы потеряли контакт всей энергии с миром. Каждое живое существо должно добавлять наши силы и могущество в жизни, и уверенности, и разум. Общение с любым человеком должно обогащать наш опыт. А мы сегодня не доверяем даже близким людям. Ну, я не говорю категорично, мы в чем-то, конечно, должны доверять, но по большому счету мы потеряли это вот раджу, ощущение жизни. Еще и стихии природы. Тоже вопрос непростой. Ведь мы живем в этом мире. А как мы чувствуем этот мир? Как свою квартиру? Под замком? Я глядываю оттуда, как живут другие. И так мы чувствуем мир вместе сегодня, сегодня. Это называется на санскрите гриха метха. Гриха дом, метха зависть. Есть два типа семейных людей. Гриха метха и гриха астха. Гриха астха – это чистый уклад, священный уклад. Ну, то есть освященный брак называется. Все заповеди, которые мы знаем, все приложимы по умолчанию гриха астхи. По умолчанию. Можете не читать заповеди. Но сейчас узнаете, что вы так и делаете у себя дома. Хотите этого. Не завидуй. Десятая заповедь. Не претендуй на собственность другого. В семье мы учим этому. Не завидуй друг другу, детей друг другу. Мы семья должны любить, а не завидовать. Потому что зависть – это антоним любви. А тут нужно любить, а не завидовать. Не красть. Не надо друг у друга красть. Неправильно. Нельзя лгать. Нельзя прелюбодействовать в семье, такие законы. По умолчанию. Мы так чувствуем. Так должно быть. Только там они дают все для всего общества. А начинается с семьи. Это гриха астха. А вот там мы учимся этим заповедям. Почитай старших и прочее, прочее, прочее. И если мы имеем разные религиозные воззрения, то Бог один, первая заповедь. И мир. Какую бы ты религию ни принял, один Бог, одна цель. Не нужно конфликта в семье. Это тоже случается в семье. Разные могут быть верования. Это вопрос очень тонкий. Даже не зависит от брачного союза. В полном смысле слова. Это вопрос сердца. И по умолчанию, то есть мы применяем эти заповеди, пытаемся принять эти заповеди. Первый обмен любовью описан в ведах. Он не называется еще любовью. Когда человек отвечает на любовь столько, сколько получает. Ровно. Не больше. Он строго следит за этим. Сколько получает, ровно столько отдам. Не больше. Сколько ты мне служишь, у меня в уме счетчик. Ты моя жена, сколько ты мне послужила, я вот столько тебе и отвечу. Она тоже следит за тем. Не ответил столько, сколько я послужил. Теперь он должен меня, должен ждать. Никакого служения. И вот это вот обмен любовью называется торговля. Это не любовь. Самый низший уровень. Распространено сегодня так. Они у них есть свои счеты. Так, ты такой, ты недостаточно делаешь, ты все мало делаешь, ты вообще ничего не делаешь. А я столько делаю, а я столько делаю. А у меня просто другие обязанности, ты не понимаешь. И они начинают спорить, выяснять, высчитывать все это. Кто сколько делает, конвертировать это в свою валюту, вот, чтобы понять, чтобы объяснить друг другу, что все честно, справедливо. Я отчитался финансово 5 лет. Видите, сколько на это уходит время сегодня, в наших отношениях? Сколько мы теряем время зря вообще? Я называю это любовью. Когда-то мы с женой должны были быть в разных городах. Я жил с матерью, она поехала домой тоже. Это разные города. Но у нас разлука, вот. И мать не спрашивает, а вы переписываетесь там еще или нет? Как сейчас? Ну тогда не бывает сотовых телефонов, ничего. По почте обычно, письмо, конверт, отправляешь, почтовый ящик. Дня 3-4 получаешь, а я ответ. Вот. Я, говорит, не видела, чтобы ты писал письмо. А я отвечаю, а теперь ее очередь. Ну я так честно сказал, я так и понимал,
Что я буду писать? Я ей написал, не отвечает. Буду отвечать, пока не ответит. Но мать меня поставила на место. Я это на всю жизнь сказала, странно, ведь у вас какая-то очередь. У нас не было никаких очередей. Я так задумался, с тех пор я вот помню это наставление. Какая-то очередь у вас. Это вот к этому моменту относится. Что у нас есть очередность в нашем служении. Выходные. Отгулы. Разве не так? В голове все-то есть этот счет. Меркантильный. И вот эта любовь, она оскверняется вот этим умонастроением, вот этой настройкой. Нужно настроиться на другую жизнь, но эта настройка должна быть каждый день, ежедневно. Вот это я пытаюсь делать каждый день, в разных формах. Что если этого не делаю каждый день, то же самое в голову приходят разные мысли. Мы живем в таком мире, сильно влиятельно. Для ума нужны мантры, которые освобождают ум. Концентрация должна быть. Другая совсем концентрация. Ум по нам нужно не забывать полное целое, в котором мы живем. Второй обмен любовью, он выше. Когда человек любит, даже не получает ответ. Это родительская любовь, она обычно такая, как правило. Ну, как правило, всякое бывает, но как правило, вот. Можно понять это от родителей. Дети могут не отвечать на любовь, не могут быть эгоистичны, еще не понимать значение родителей, привыкнуть их к их добру, к их прощению, то злоупотреблять этим, но как бы то ни было, родитель, мать, любит все равно. Я видел на примере бабушки, как она любила своих детей, моего дядю. Неудачливая жизнь, трагичная у нее была жизнь. Плохая жизнь была у него. Она его любила все равно, как любого. Трезвого, пьяного, какого угодно. Разведенного, бомжеватого. Он все прожил. И когда заработал белую горячку, она даже к нему каждый день в больницу уезжала, кормила его и была там с ним до конца. Сын. Плохой, но сын жил. Это любовь материнская. Так наблюдаешь, думаешь, Боже мой, какое несчастье. Ведь любовь, а какое несчастье. Нет этой взаимности, нет понимания, нет этой ответственности перед матерью, нет этих традиций, все утрачено, человек упал, не может подняться, не может понять вообще. А мать все равно любит его, понимаете? На глазах у всех просто. Третий обмен любовью необычный. Там два момента вот в этом контексте. Атмарама один называется. Атмарама означает человек, ищущий счастье внутри себя, не хочет от этого зависеть. Может быть, пример подойдет монашество. Некоторые мужчины хотят жить, как отшельники, уединение. Может быть, они разочаровались в многом этом мире. Ищут отшельничество. Либо кое-на какие-то подвиги вообще от жизни, от семьи не ходят. Находят в себе какое-то вот успокоение, вот борьба в себе, поиски в себе. И, может быть, они находят самодостаточность в себе, не нуждаются ни в чем, не хотят связываться с личными проблемами. С женщинами, с семьей, с детьми. В себе найдут счастье. Это одна категория атмарама. Другая категория неблагодарные, негодяи. Это вот те самые дети, которые вырастили родители, которые потом бросают им вызов. А не нуждался в вашей любви, учи. Хочу жить как хочу по-своему. Отвергают все их традиции, все их наставления. Это вот негодяи, неблагодарные люди. Это вот все эти три вещи еще не называются любовью. Тут нет взаимности, настоящей связи. Тут что-то одностороннее, неполноценное. Как, знаете, какие-то проблески в этом контакте. Проблески, искрится какая-то, может быть, любовь, но не постоянно. На ней не заведешь такой механизм, который работает. С перебоем будет работать вот так вот, судорожно. То помирится, то поссорится, то снова надежда, то снова не надежда. Не понимает, как жить дальше. На что надеяться? И с временем получают просто вот эти стрессы психические люди. О чем мы говорили, прямо очень трудно разговаривать с такими людьми. Они даже с ними с кем разговаривать не хотят. Не лезть в мою жизнь, все замкнуты, становятся нервными. И, собственно говоря, несчастными людьми. Такая любовь, видите, она не приносит счастья. Четвертый обмен любовью Он выходит за рамки этих вещей. Но это, может быть, трудно понять более там сегодня. Мне, может быть, даже трудно объяснить, что же такое любовь вот выше этих трех измерений обычных, обычного опыта. Это любовь, которая углубляет наш разум, чувство и самолюбовь. Постоянно углубляется. Вот это искусство сегодня утрачено. Как мы сказали, чтобы говорить на такие темы, нужна настройка, серьезная настройка. Оторваться от этих вот наших вот прожитых лет, дней, опыта, где есть и боль, и наслаждение, все перемешку. И сомнения, все перемешку. И поверить в такую вот фразу, что углубляется, обновляется постоянно, сегодня трудно. Нам трудно с этим согласиться, что опыта такого редко встречается, крайне редко встречается такого. Как таки то, что углубляется? Тут совмещается одна интересная вещь, что любовь развивает полную свободу, а не эксплуатация. Хорошо. Видите, опять одно слово сказал. Но его тоже можно понять, потом слово на рыбу, что это такое вообще. Любовь и свобода, это что такое? О чем вы говорите? Я же говорю, нужна другая настройка. Сегодня свободная любовь — это понятие очень извращенное. Это проституция какая-то. Свободная любовь, что такое свободная любовь? Это в браке, то есть тут законы. Нет. Нужна настройка на чистоту. Чистая любовь свободна. А грязная любовь не свободна. Она должна быть в браке, строго соблюдая законы брака. Чтобы очиститься. То есть брак именно для этого, чтобы очиститься. Заметьте, что у других живых существ нет понятия брака. У них нет такого разума, нет таких священных традиций по умолчанию. Заповеди. Они просто совокупляются, как-то продолжают свой род. Они не задумываются, у них нет, они не ману, не манас, они не человек. Они не живут в уме, они живут в чувствах, в органах восприятия, в запахе, в обонянии, в зрении, в языке, в желудке, в гениталиях, там, где их разум погружен в животных. Они их регулируют, сама природа их регулирует, они безвредны, собственно говоря, для мира. Хотя они едят друг друга, но они разрушают экологию. Так они, наоборот, поддерживаются таким жестоким путем, они держат это равновесие. Едят друг друга, но регулируемо природой. Совокупляются, регулируемо, рождают, потом стоят регулируемо. У человека не природа регулирует его, а разум данный ему. Природа тоже регулирует возраст, допустим, приходит возраст, совершеннолетие или зрелости половой. И, конечно, природа требует отношений, сближения мужчин и женщин. Но это лишь материальная животная природа. А еще есть разум. А разум человека необычный. Изведав какое-то наслаждение, он снова ищет его. Он снова достать его. Поэтому мы не видим, чтобы у животных были такие примеры, как наркомания или проституция, такие проблемы. Или психические отклонения. Нет такого. Нет такого развитого вкуса. Если вы свинья дадите, допустим, торт, наполеон, потому что не заметит, она его с отражением смешает, не заметит этот вкус. Это не то, что потом только наполеон будет цвет от вас. Нет? Нет, она, у нее нет этого вкуса. А у человека есть такой диапазон восприятия, что дайте ему вот почувствовать счастье хотя бы несколько секунд, и он потом начнет искать, где это счастье, где это счастье, где это счастье. Он воспримет это. Вот эту любовь первую, платоническую, первую любовь, такую сокровенную, он помнит потом всю жизнь. Где же ее найти? Почему она вот уходит куда-то? Становится привычкой. Почему не обновляется? Почему это вот это чувство такое дорого мне было, да? Божественное чувство. Почему все это приземляется потом? Где это? Да, приземляется все на уровне биологии, сексуальной активности. Вот где происходит обесценивание друг друга. То есть нерегулируемая сексуальная деятельность. Вот о чем речь идет. Злоупотребление, эксплуатация приходит на уровне секса, прежде всего. Прежде всего на уровне этого. И сексуальная жизнь быстро истощает нервную систему и разум. Страх и сексуальная чакра – это одно и то же. В самом низу. Две вещи. Страх. Стресс. Выживание. Продолжение рода – это один психический центр. Если им злоупотреблять, все это начинает обостряться. Обостряется. Быстро надоедает партнер. А мы смотрим на другого партнера. Видите, что происходит? Когда мужчина и женщина чувствуют привлечение, влюбленность, влечение, они хотят быть вместе. Ну что это? Ну, счастье, приятное чувство, касание, присутствие, характер, все им нравится, вдохновляет. Еще звонок вместе. Мы хотим жить вместе, мы хотим пожениться. Мы не хотим никогда разлучаться, мы хотим все делать вместе. Спать вместе, есть вместе, детей воспитывать вместе, общую жилплощадь иметь. Когда-то не было этих вот документов, где на мужа записывалось, на жену записывалось, потому что браки не разрушались. Это все действительно было общее. То есть называется стри на санскрите. Стри значит расширение. Женщина называется стри для мужчины. Когда мужчина хочет жить с женщиной, идея появляется квартиры, денег, земли, транспорта. Так много всего, как нужно. Все, одна женщина взять, ой, есть одна притча об одном отшельнике йоги. Он медитировал на берегу Ганги. Все, что у него было, это две набедренные повязки. В одной медитировал, другая сушилась. После стирки. Все. Ну, он в хорошем климате, в Бхартаварше. И он занимался медитацией. Но проблема мыши. Мыши зашли в его ашрам. И прогрызли набедренную повязку. Как сушилась. Такая дырка в самом неудобном месте. Этот йог, когда вышел в медитацию, увидел эту дырку, уже не мог успокоиться. Какая медитация, когда все видно вообще. Неудобно, но стыд, позор. Что делать с этими мышами вообще? Сколько я бы не зашивал и не пытался, если они грызут, и прям в самом неудобном месте. Он подумал, ну что ж ты неразумный, боже мой, это же очень просто, нужно завести кошку. И нет проблем, действительно. Все же просто. Нашел кошку, иди сюда, иди, погладивай, вот, сторожи мышей, давай. О, Пурнама, да, Пурнама погрузился. Кошка ушла. Не ловит мышей. А что это? Молоко ей нужно. Молоко от коровы. Надо купить корову. Пошел там где-то подработал. Заработал на корову. Теперь нужно вовремя ее доить кошку. Кошка действительно пьет молоко уже, живет как дома, и мыши лопит, да? Все нормально, повязка целая. О, нормально. Только теперь время на медитацию в 2-3 раза меньше, это корова. Му-му-му-му, там то есть, то еще, чуть-чуть одного собирает. Боже, что же делать? Надо жениться, похоже. Точно. Жена ухаживает за коровой, корова кормит кошку, кошка ловит мышей, повязка будет нормальная. Пошел в деревню, женился. Думал, вот сейчас начну медитировать. И тут жена говорит, а где будем жить, дорогой? Где деньги? Где посуда, где кухня, где дом вообще? Ты подумал об этом? Ты какой-то вообще муж. Ты будущий отец вообще. Иди на работу. Почему зарплата должна быть нормальная? Я хочу столько детей, понимаешь? И там он уже там на работе уже, на заводе, там точит болты и гайки, понимаете? Но повязка целая. Если много лет не доходит, что-то странное произошло в своей жизни. У меня была одна цель, теперь я куда-то чем-то занялся. Столько всего лишнего. Это о йоге речь идет. Мы не все такие йоги, понимаете? Поэтому, ну, просто такая поучительная история, притча. Что стри означает расширение. И вот здесь нужно очень важный момент, что мужчина и женщина, когда вместе соединяются, нужен мужской разум и цель жизни, чтобы не было чрезмерной тенденции расширяться. что у женщин границ нет. Это ее естественное как бы, право природное расширять как бы, и делать. Я же говорю, настройка нужна, не обижайтесь на меня. Я не говорю, что женщина виновата в чем-то, или мужчина виноват. Не об этом речь идет, простите меня. Настройку вспомните, он когда мы чувствуете, что-то чувствуете, странное от меня. Я это не имею в виду, не хочу вас как бы задевать ни ту, ни другую природу. Я сам в браке всю жизнь, уже почти 40 лет. Я знакомый с повязкой, с кошкой, и с коровой, и с женой. И дом, и все остальное, все знаю. На собственном опыте. Я не об этом хочу сказать. Нам нужно подняться, вот, осмыслить все эти вещи. Это не критика. Поэтому расслабьтесь. Расслабились?
Ну, слава Богу.
Итак, эти отношения любви должны обновляться. Они обновляются естественно, спонтанно, без усилий. Если отрегулировать нашу жизнь, вы сами удивитесь. Вы сами все будете обнаружить что-то новое. Если правильно общаться, правильно жить, правильно следить за умом, вот это вот расширение стри, должны быть определенные границы. Иначе сказка повторится у каждого. О золотой рыбке. Жили, значит, с третьей сеструхой, у самого синего. Это сказка Фройса, очень красиво написано, почему. На самом деле это притча ведическая, которая говорит о мыши и тигре. Смысл тот же самый. Поскольку сказку о золотой рыбке вы все знаете, я расскажу притчу о мыши и тигре. Смысл тот же самый. Древняя ведическая история. Жила-была мышка маленькая. И все было, в принципе, хорошо, но вот очень боялась кошки. Где-то она попала в лес там. Видела мудреца, искала его, давно уже мудреца, кто исполняет желание, волшебник, мистик. Замолилась ему, другой, мудрец, помоги мне, я так несчастный, я живу в страхе, как минуту. А что у тебя? Да вот кошка. Ну а что ты хочешь? Ну сделай меня кошкой, я буду счастлив. Ну хорошо, ну что, снял кошку, стала мышкой кошкой. Все, уже больше не боялась кошек. Но через некоторое время пришла, снова к мудрецу сказала, дорогой, я снова к тебе. Я не все понимала просто. Понимаешь, собаки еще есть. И что ты хочешь? Ну, мне собака, я буду счастлива. Ну, стань собакой. И стану догонять кошек, ну, став собакой. Освободилась от этой проблемы. И любила гулять по лесу, а там волки. Пришла к мудрецу, сказала, я не знала про волков. Если здесь волком, я бы не был сейчас. Ну, стань ты волком, пошел. Все можно достичь. Стала волком, а там тигр. О, я поняла, в чем суть. Вот что мне нужно. Прямо с мудрецу, сказала, последнее желание. Сделай меня тигром. Вот полностью. Ну, хорошо, стань тигром. Будь только счастлив. Она тоже стала тигром и, посмотрев на мудреца, большими глазами облизнулась. Мудрец, я тебя хочу съесть. Как? Я тебя сделал тигром, ты меня хочешь съесть? Ну я же тигр, моя природа. Ну, стань мышкой. Та же сказка о золотой рыбке, ты видишь в другом контексте. Это путь ложный, это путь самомнений. Я хочу стать еще кем-то, еще кем-то, столбовой дворянкой и потом владычицей морскою. Это женская природа. Просто женская природа. Мы сейчас говорим о женщине, не о жене. Это разные вещи. Если вы жена и понимаете, разделяете ценности высшие мужа, который на самом деле имеет эти понятия, вы никогда не встанете на такой путь. Вы избежите многих проблем. Но если ни мужчина не знает смысла высшего, а женщина просто пытается постоянно расширяться, то он превращается в рабочего вала, вместо того, чтобы испытывать любовь. Как этот старик, который вынужден просто быть на посылках. Поэтому говорится, жить подкаблучника – это позор на мужчину. А как выбраться из этой власти? Женщина имеет власть над мужчиной. Она сильнее его. С психической точки зрения она превосходит во много раз. Как же вырваться из этой власти? Освободить его разум, что мужчина, если даже он семейный человек, он мечтает о свободе. А женщина мечтает об устроенной жизни, она сильнее в браке, в доме, а мужчина сильнее в свободе. Как сделать его свободным? А мужчину и женщину сделать счастливыми в браке, как у них разные природы, разные представления. Женщина сильнее в браке, а мужчина сильнее, когда он не женат. По природе человек теряет свободу на сколько? На 60%, когда женится. Лебедь подрезает на крылья. Замечательный такой, красивый же лебедь. Видели лебеди? Я видел, как они взлетают в воде. Такая сила, такая красота, такие крылья. Такая мощь, красота, величие. А теперь подрежьте крылья, лебедь, он не может. Он не способен. Это сегодня женатый человек. Посмотрите, сколько здесь женщин. Остальные крылья подрезаны. Они не хотят даже, не могут даже понять, как выбраться. Не верят, конечно, в мужчину. Они верят только в деньги. Они думают, деньги дадут мне свободу, наконец. Есть влияние в обществе, уважение в обществе. Они рассчитывают, что когда-то они смогут разбогатеть, сделать какой-то, знаете, такой бизнес особый. И, наконец, получить эту славу. Потому что мужчине ему нужна слава. А женщина его ведет к этой славе, вдохновляет этой славе. Союз. Как был такой Сальвадор Дали, известный художник, сюрреалист. В свое время он прогремел по всему миру. Сейчас, может, даже не все его знают, но в свое время это был гений живописи, это направление вообще искусства создал. У него была жена русская, Гала, он был испанец. Она сделала из него эту знаменитость. Его, он устраивал выставки, она давала ему пищу для его как бы фантазии, поддержку давала, она все это чувствовала прекрасно. Его способности она знала, она чувствовала, она знала, как провести его к этой цели. Он сам достиг при помощи Галы. А сначала кто он был? Он пришел в зал, в эту богему испанскую в первый раз. Никто его не знает. Там какие-то есть свои знаменитости, свои звезды, он никто. Он на все это посмотрел, посмотрел, никому не нужно, разогнался и лицом по колонну. Ба-бах! И упал в кровь. Все говорят, а что, блин, что ты делаешь? Зачем ты это? Разбился лицом в колонну. С разбегу. Сумасшедший. Нет. Просто на меня никто не обращает внимания. Так началась его какая-то карьера. Гала увидела, о, это человек легко пойдет. Решительный, то есть женщина сразу на увидит, о, вот это тот мне нужен такой человек, это я вот люблю таких людей. Мы сможем много сделать, слава, да мы способен на такие поступки. Она его перевезла в Америку вообще, и там сделала ему карьеру. Но когда он исчерпал себя в конце жизни, потерял интерес к живописи полностью, как это? Мужчина приходит всегда к этому результату. Суета, сует. Говорит, в конце говорит, это просто суета, сует, бессмысленно все, что он делает. Она его просила, что найти другого мужчину. Все, этот исчерпался, это зачем он нужен? Нужен другой, чтобы что-то через него делать, это инструмент ее. Инструмент ее влияния. Потому что женщина все получает через мужа. И славу, и богатство, и детей. И дом. И говорится, что женщина тогда уважаема в обществе, когда к ней благоволит муж, любит, ценит ее. Тогда все говорят, это необычная женщина, как любит муж. Они столько времени живут, такая любовь. Это необычная женщина. И кто-то вот это может делать. Притча, одна пара, она прожила 30 лет в браке. Счастливо. Друзья все спрашивают, как вам дается? Вот, всех разные истории, у кого измены, у кого там разводы, а вы живете душа в душу. Ну расскажите, так а что рассказывать, она говорит, ну, живем себе, живем, я не знаю, но вот я люблю. регулярно печь булочки. Булочки, которые муж обожает просто. Поэтому я их делаю. Для мужа. И всякий раз я булочку разрезаю, такой вот торт, раскрываю, смазываю сливочным маслом, и мужу всегда даю вот эту верхнюю часть с корочкой. А себе нижнюю часть без корочки. 30 лет. А на 30-летие я снова спекал эти булочки любимые, разрезала булочку вдоль, помазала маслом, подумала, имею право за 30 лет аскезы взять себе с корочкой. И так сделала, себе взяла с корочкой на 30-летие, а ему же нижнюю часть булочки. Он так обрадовался. Да? Сказал, я 30 лет ждал, когда же ты мне дашь любимую часть булочки. Я думал, тебе что, тебе нравится эта нижняя часть, я всегда уступал. Итак, они друг другу уступали, вот такой маленькой вещь, смотрите, жертва. И прожили все несчастливо. Где какая простая форма? А кто на это способен? Немногие сегодня. А что это ему-то уступать? Не уступлю. Нет. А я ей тоже не уступлю. Нет. Ему что, нанялась, что нас здесь стирать? Или готовить? Сам себе готовить. И так у нас много есть вот этих претензий нашей любви. И была такая песня еще в мою молодость. Очень жаль, что гордость может быть сильнее любви. Что гордость может стать выше сильной любви. Вот в чем ведь жалость. Люди любят и расстаются с ним. Вот отсюда эта травма. И любили, и как бы есть любовь, многое скажут, а жить не могут вместе. Не могут. А что такое? Эгоизм. 13, апи, сумничина, тарор, апи, сахишнина, аманина, манадина, кирта, место, дари. Этот стих очень-очень возвышенный текст. Я не знаю, почему я сейчас процитировал его. Это очень возвышенный текст. Я хочу, чтобы вы узнали, что тут написано. Это ключ к совершенству, к любому. Не только в семейной жизни, в духовной жизни, профессиональной жизни, где угодно. Тринад, апи, сумничина. Нужно стать смиренным, как трава на дороге. Тарор, апи, сумничина. Терпеливым, как дерево. Аманина. Маганина. Уважать всех, не ожидая никакого к себе почтения и уважения. Это путь к счастью. К великому счастью. Постоянному счастью. И если это взаимно, гениальный брак. Гениальное общество. Сильная энергия. Праджа. Включайте. Становимся могущественными, полноценными, личностными. У нас ум чистый, позитивный, постоянный. И когда-то этому обучали в культуре вещей. Вот. Не могу не рассказать, но, может быть, слышали эту историю, может быть, я рассказывал в Уске, я коротко повторю ее. Когда-то я поехал в Бомбей, там у нас было международное собрание в свое время. Нас расселили в гостинице при храме. И каждому, как не заведено, представили помощника, слугу. Это был индийский мальчишка молодой. У каждого был помощник. Ну, новое там место, новая страна, там ориентироваться, помощник нужен, мало ли что, заболел там или что-то нужно, хотя воду принести какую-то. Он пришел, молодой совершенно мальчишка, индус, скромный, вот как я сказал, 13 писем не чина, что-то в этом духе, их воспитывали в детстве так, святились на мудрость тоже. Он меня многому научил, мне перевернулось все на моем разуме, все мое воспитание, переосмыслилось после общения с ним за несколько дней. А что он делал? Он пришел, говорит, я ваш слуга, помощник. Я не любил это слово «слуга», но он я же, господин, что это слуга, вот это слово, вот, не всем же нравится. Я говорю, а мне ничего не нужно, не, я тут сам как-нибудь разберусь, там, все просто. Я найду дорогу на кухню, и храм, и сам позабочусь. Не надо ничего, тем более, что ты не знаешь языка русского, не знаю английского, как ты так слабо говоришь. Поэтому я писал, no problem, ничего не нужно, я не делаю ничего. Он так застеснялся, заулыбался, не хотел уходить, но я его так иначе отослал. На следующее утро он пришел ко мне снова с русским разговорником. Я говорю со мной уже по-русски. Ну, меня это, конечно, как-то подкупило, понимаете, ну так снова обнять человека, я уже не решился. Что он с такой радостью, с таким желанием. Я видел, что это не вынужденная его роль, а его какой-то, вот, знаете, его суть, его служение. Он ценит это. Это тоже важно. Быть слугой. Ну, хорошо. Я к нему так сразу начался и говорю, ну, в принципе, опять же, мне ничего не нужно. А самому, конечно, нужно. То жарко, то еще что-нибудь там, ну, то попить, то присесть где-то. И вот это удивительно. Что бы я ни пожелал, сразу появилось для меня. Хотя он никогда не маячит перед глазами. Если нужно было куда-то сесть, появилось сиденье, пить, вода появлялась. Он все время угадывал. Даже если я раньше куда-то выходил, он уже был там. Я думаю, как он все чувствует. Какая проницательность. Молодой человек, смотрите, без какого-то жизненного опыта. Я уже ему возыбежусь. Он больше меня знает вообще, чем людей. Проницательный человек. Оказывается, слуга лучший из людей. Я прочитал там Махабхарате, целый список качеств. Слуга значит внимательный, быстрый, умелый. И там такой список идет, а в конце написано лучший из людей, через служение. Вы поймете все. Можете подойти к любому человеку, через служение, доступ, везде вам откроют. А потом описывается господин и его качество. Ужас. Худший из людей. Есть такая пословица. Борисов. Хорош тот царь, который служит. И отвратительный тот слуга, который хочет царить. И когда я это увидел в нем, как он проникает в мое сердце через служение, у меня пробудилась эта вот любовь. Естественным образом. И когда мы с ним прощались, уже уезжал, я думаю, что же мне когда благодарить его? Деньги он, конечно, не возьмет, ну, понятное дело. Но я знал один обычай индийский. Если вы хотите каких-то вот особых отношений с кем-то, ну, подчеркнуть вот благодарность особую, то берете вот этот чадар, ну, такая накидка есть, там в том климате она нужна, свое плечо, бросайте на его плечо, значит, вы как побратимы становитесь. Это такой дорогой, я не знаю, близкий. Душе. И я прощался с ним, снял свой чадр, бросил на плечо. Мы обнялись до слез за несколько дней. А я что, нанялась ему на сестер? А я тоже, я нанялся, не служил. Сколько ты мне, столько я тебе. Где сядешь, там и слезешь. Долго такой брак продлится, скажите? Мы не понимаем друг друга, мы выставляем ложные свои качества. Это не настоящее я. Настоящее я — это счастье, это прощение, это любовь, это дружба, это служение. Это я, вот это и есть настоящее я. Что же мне мешает? Ложное я, самомнение. Я хочу быть выше тебя, чтобы ты подчинился мне. Сколько приходит ко мне женщин и спрашивает, как подчинить себе мужа? Чтобы он делал то, что я хочу. Также мужчина говорит, что делать с женщиной, с женой, чтобы она была послушной. И никто не спрашивает, как служить. Ни одного вопроса не было за мои годы практики, значит. А? Как его? За годы практики. Ни одного такого вопроса не сказал. Как служить? Именно на служении зиждется как бы цивилизация человеческая. Потому что все остальное эксплуатация. И служение, если оно добровольное, это путь любви. Это забота. Так пробуждаются эти чувства, даже если их нет. Так можно их углублять и обновлять. Это четвертый элемент любови. Служение. Этому нужно учиться. С самого начала. Моя тетя была несчастна в личной жизни. Тетя Пауза. Несколько браков, дети были. Не было счастлива. И она работала одно время медсестрой, я был еще может быть, в начальных классах. Одну вещь я сильно запомню, потом вам расскажу. Она работала медсестрой в тяжелой палате. Палате смертников, это называется. Вот у меня это прилипло, я рассказ. Палата смертников, там люди умирают, там почти все люди умирают. Там почти никто не умирает. Очень, самый тяжелый. И главное, говорит, много молодых. Не думаю, что там эти старики. Молодые ведь люди болеют, умирают. Меня это потрясло. И однажды она пришла с работы и стала рассказывать с особым чувством. Медсестра, что это? Это как раз служение. Она должна с опытом знать, вот этот стон, вот этот знак, что означает, она уже заранее знает, что делать, что вести, что убирать и так далее, что сказать. У нее влюблялись все больные. Она еще раз сказала. Я говорю, выполняю свою работу, и медсестра, говорит, там человек лежит моего возраста. Прыгай за руку, говорит, пообещай мне. Ну и что? Обещай. Если я выживу, выйдешь замуж. Он говорит, обещаю. Если ты выживешь, выйду замуж. Ну, чтобы сказать. Он говорит, заплакал и умер. Она пришла, не могла рядом с ним. Она думала, она почувствовала любовь. А как? Через служение. Это же просто. Но как не просто стать слугой, когда перед тобой вот этот вот отвратительный господин. Вот в чем проблема. Это служить тара, прислуживаться тоже. Кто-то пользуется этим, кто-то не обучит служению. Поэтому говорится, что брак требует образования. Служение – это духовное образование. Это не выслуживание за деньги, за секс, за удобство. Это бескорыстно должно быть. Осознанно должно быть. У нас такое образование. У меня такого образования не было. У нас часто такого образования не было. У нас были какие-то профессиональные образования, мы считаем. А это образование. А жить-то мы не научились. Только зарабатывать деньги учиться. А потом делим эти деньги. Из-за денег все проблемы в этом мире, посмотрите, только из-за денег все проблемы, из-за недвижимости, из-за собственности, из-за земли, из-за чувственных наслаждений. Мудрецы говорят, это животная жизнь вообще. Это животная жизнь вообще. Серьезный вопрос есть. Нужна настройка. Другая настройка связи. Зачем прийти сюда? Чтобы починить мужа или жену? Давайте уберем эту настройку. Не будем так. Давайте вместе, 13 песничек, станем смирением от друг друга. Терпеливее от друг друга. Почтительнее. И ничего ждать за меня надо требовать. Ничего не надо за меня. Просто вот так. Это любовь. Она есть в сердце. Ее нужно пробудить вот таким способом. Эгоизм – это покрытие, вот это вот самомнение, вот эта самооценка повышенная. Или заниженная. Это уже психическая болезнь. Знаете, в сумасшедшем доме есть Наполеоны. Это самооценка. Это уже болезнь. А есть люди, которые уже не верят в жизнь, это тоже самооценка, заниженная слишком. Это тоже болезнь. И вывести из этой болезни не так просто. Тут нужна серьезная настройка. И долгая настройка. Если вы уже разочарованы, если что-то уже случилось, вы закрепились на своей позиции эгоистичной, вы уже хотите мстить кому-то за эту боль, несчастье. То вы больной человек. Вам нужна помощь. И причем систематическая помощь должна быть. Нужна ежедневная практика, чтобы ум очистить свой. Потому что в конце концов все, что мы получаем в жизни, это судьба наша. Мы к этому причастны. Нужно знать законы бытия. Карма существует. Причинно-следственная связь существует. Как только в вашей жизни появляется новый человек, ваша карма меняется. Цепь событий добавляется. Так же, как если вы женитесь и появляется ребенок. Многое меняется в жизни. Смотря какой ребенок уже появится. Бывает, что, собственно, нам трудно как-то жить вместе, но ребенок может возвысить наши отношения, а может разрушить эти отношения. Смотря какая личность придет к нам в семью, кого он пригласил. Дети должны исходить из сердца, а не только из гениталий. Это написано, это мудрый говорит об этом. человек зачинает сердце, приглашает достойную личность, чтобы возвысить наши семейные традиции, наш дух, потому что мы становимся сильнее, когда появляются дети, ради них мы еще сильнее становимся. Ради своей любимой жены мужчина становится сильнее. Ради мужа жена может очень много сделать, если она любит его. Это все энергии, знаете, увеличиваются много раз сразу же. А если еще дети хорошие появляются, представьте, то все, растет сила рода. А если предки были еще великими, Боже мой, мы действительно способны повлиять на мир вообще. Каждый из нас. Это силище. И, может быть, мы не имеем таких великих предков, может быть, у кого-то отец просто был простым рабочим, или у кого-то был алкоголиком, мало ли что-то в жизни бывает. Нам не на что опереться в прошлом. Но нужно родиться второй раз. В этой жизни. Духовно. Вот это знание, о котором мы сегодня говорим, это второе рождение, если мы воспринимаем его сердцем, это будет рождение в сердце. Хорошо. У меня может быть не очень прославленный род, может быть, нет какого-то такого, знаете, потенциала особого в этом биологическом рождении. Но рождаясь духовно, мы все одинаково сильные. Духовно мы все равны друг перед другом. А материально мы разные, разные судьбы. А духовная участь одна и та же. Она ведет всех к совершенству любви к Богу. Всех людей. Независимо, какая карма, какие грехи были в прошлом, какое образование или национальность. Это дух. Он не материален. Это наше сознание, наша душа. И об этом люди прошлого знали, сегодня забыли. Они говорят, мужчина, женщина, подождите, там есть душа у того и другого. Поэтому освящается духовный брак, чтобы не забывали, как. Сначала ответственность, долг, путь души. Долг мужа, долг жены. Принимаешь? Скажи «да». При всех, в храме скажи «да». Перед священником, перед свидетелями скажи «да». Это значит на всю жизнь. Это духовный обет. Почему так? Потому что наша материальная природа будет с этим не соглашаться потом. Там пообещал, но сейчас не хочу. Нет. Ты обещал. Теперь ищи способ. А он есть способ. Какой? Ты надо бессмысленно. Развивай смирение. Терпение вместе. Трудитесь. Это самое трудное работа. Но это будет к такому счастью. Это такое благо для всех. Это такое очищение. Это подобно яду, да, смиряться перед тем мы не хотим смиряться, или прощать того, кому мы хотим прощать. А в конце это подобно счастью нектара. Так написано древним. Это правильный путь. Потому что он подтверждается на практике. Но когда мы стремимся прямо сразу к нектару, он превратится в яд, говорится. Чем больше думаем о своем личном счастье, тем более будем несчастливы. Ну, какая история странная. Человек должен думать о личном счастье, когда выходит замуж или женится. Он должен жить ради других, исполнять свой долг. Любовь, она поддерживается долгом, служением. Нет служения долга, любовь уйдет. Она просто уйдет с этого места. Это такая тонкая энергия, любовь. Никому не принадлежит. Знаете, никто не может ее повелевать. Никто не может ее присвоить. Никакое чувство собственности над ней не властвует. Она абсолютно свободна. Это чистая любовь. Она как пришла, может так же уйти. Но мы не хотим, чтобы она уходила. Нет? Поэтому нужно знать законы любви. Они очень тонкие. Одним словом можно унизить человека. Любовь уйдет. Одним словом можно оскорбить человека. Любовь уйдет. Можно предать человека. Любовь уйдет. Это оскорбление. Серьезная вещь. Ты произносим языком, не контролируем языком. Поэтому смотрите, это семейная жизнь, это просто йога, это контроль чувств, контроль языка, контроль ума, это ответственность. Такие же правила, как в высших этих вот правилах йоги. И цель та же самая, божественная. Чем же отличается семейная жизнь от священной жизни? Ничем не отличается. Только одним. Семейная жизнь позволяет вступать в интимные отношения, а в других уладах жизни не позволяется вообще. Монахи не вступают, ученики не вступают. Старики перед смертью, уже который на грани, не вступают в сексуальные отношения. Нельзя. То есть ученикам нельзя это делать. Отшельникам запрещено это делать, потому что это яд для их практики. И те, кто уже готовится в следующей жизни, запрещается думать о сексуальных удовольствиях. Только в семье позволено. С законной женой. И жене отводится эта роль. Защищать чистоту мужа. Потому что с женой это позволяется, это чисто. Там появляются дети, ответственность. Только посмотри, как человек отличается от обычной жизни животного. Небо и земля просто. Это огромная разница. Неописуемая вещь. Но и счастье достигается человеку неописуемо. Все живые существа счастье получают от человека в этом мире. Или несчастье. Сколько сегодня людей делают зла с природой, лесам, зверям, океанам? Сколько там мусора в океане, слышали? Континент Австралии, такой размер, плавает мусор. Человек делает все это. Сколько гибнет живых существ сегодня? Под влиянием человеческой цивилизации это происходит. Мусор, мой сегодня человек, он не чувствует себя энергию. Он говорит, я тут царь, я тут Бог вообще. Обойдусь и без этого всего. Я самодостаточен. Такая гордость вообще. А откуда эта гордость? Не удивляйтесь, не падайте с кресел от отношений мужчин и женщин. Это корень нашей культуры. Хотите узнать культуру общества? Посмотрите, как общаются мужчины и женщины. Вот она культура. Причем дома не на виду людей, а как они дома общаются. Вот это будет настоящая наша культура. Кстати говоря, что-то улучшается. Ну, в России. У меня есть опыт вот, 50 лет путешествий, лекции, общения. Я останусь в других городах всегда, где-то в разных городах. Меня где-то поселяют. Ну, в гостинице, ну, чаще всего в каких-то квартирах. И всегда, в любой выходной день, по слуховым трубам, я слышу дети же звуки. Вау, 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 вау. Отдыхают люди после всех. Ругаются. Я вообще. Я живу в коммунальной квартире. То же самое. Соседка. Вау, вау, вау. К такому с работы приходит. Сразу скандалы. Постоянно. А вот последнее я не слышу. Тишина какая-то. Стены толще стали. А, вот в чем дело. Нашли выход. Смотрите. Толще стены сделайте, все, спокойно живи. Забор поставил, стены, замки, и все, спокойно живи. Спокойно ругайся, там, если никто не слышит. Это правда, что раньше люди в деревнях, они на виду жили у всех, да. Если кто-то ругался, вся деревня знала об этом. Чихнули в этой стороне деревни, будь здоров, сказали в другом деревне. Да. Все на виду. То есть люди жили так откровенно, как бы. Не скрывали это все, свою жизнь. Нам сегодня не нравится это. Называется на санскрите дурга. Вот этот способ жизни дурга. Крепость. Зачем я строю такие толстые стены? Чтобы там заниматься своей греховной деятельностью, чтобы никто не видел. Дурга в крепости. Я закрываюсь от других. Я живу лицемерно таким образом. Это греха метха называется. Что я там обсуждаю? Я завидую другим людям, кто богаче, кто успешнее, обсуждаю это с женой. Но если мы так критикуем, так завидуем, это переходит реакция на отношения мужа и жены, они начнут ругаться. И у них мужского мира не будет, если они других людей не любят, их любовь тоже покидает. Они также будут завидовать друг другу, а дети будут завидовать родителям. Как поделить наследство? Они будут завидовать друг другу. Это будет страшная картина вообще. Грехометрия называется. Не дом, а змеиная нора, откуда пахнет змеиным ядом. Вот такой еще и уклад жизни, видите? Помните эту историю, как один человек искал джина, исполняющего желание? Вы знаете, я рассказываю. Вот этот джин пришел, сказал, ну что хочешь? Ну, много чего хочу, нужна помощь. Ну, я исполню любое желание твое, пожалуйста, но только подпиши вот здесь вот кровью договор и одно условие. Все, что ты у меня попросишь, я сделаю. Но твой сосед получит в два раза больше. Человек сначала вообще ничего не понял, ну какая мне разница до соседа. Подписал кровью. И тут же заказ, виллу на берегу, с видом на море, как мечтал. И тут же вилла, с видом на море, забегает счастливый, в окно там, у соседа двухэтажная вилла. Да. Мой договор, мой джин, моя кровь. Ну ладно, хочу, значит, Бентли, да? Сейчас, Бентли, да? Лучшая модель. Я не знаю. Тогда университет Бентли, сейчас Бентли. И Бентли вот во дворе, новенькая, все как надо. Тут так соседу, там два Бентли. Нет, так жить не могу. Дорогой джин, сделай меня слепым на один глаз. Ну, теперь нормально, жить можно спокойно. Теперь мне хорошо. Такая притча существует. Это называется грехометия на санскрите. То есть люди гонятся, да, вот в этой вот погоне за престижем в обществе. Какая у тебя машина, какой у тебя айфон, там, какая у тебя жена, какая у тебя любовница, ну и все остальное. Престиж. Ложное направление. Неправильная самооценка. Стань самим собой. А что это означает в итоге? Стань счастливым человеком. Почему ты смотришь куда-то? Почему ты завидуешь? Ты же сам становишься несчастным. Когда приходит вожделение к человеку, вот это вот как бы называется любовью, но первый признак становится несчастным, беспокойным. И живет в страхе. Откажут ему, не откажут ему. У него вот все трясет. Это вожделение. Любить нужно образ принести его в сердце, где бы вы ни были, вы должны расставаться с этим образом. Живой или мертвый, должен быть в вашем сердце. Кем бы он ни был и чьим бы он ни был, он просто в вашем сердце. Это духовное отношение. Вот к чему стремятся браки. Конечно, кто. Кто-то рано или поздно умрет. Редко бывает, что в один день. Сердце остается. Вот где должна жить старуха. Не в престиже, не в машинах, не в квартирах, а в сердце, в этих отношениях. Вот что было. Этому заведут все материалисты, когда видят такую любовь, которую не купишь ни за какие миллионы долларов. Если она где-то есть вообще. Люди все плачут от такой любви. И не знают, где она моя любовь. Должна же быть моя жизнь. Счастлива. Но никто не хочет служить. А? Смотрят друг на друга. Дай мне ослепнуть на один глаз, я буду счастлив. А? Поэтому настройка нужна каждый день. Мы просто расширяем всю эту настройку. Мне самое нужно сегодня, как я сказал. Вспомню все это. Хотя как будто я это все уже знаю, читал много раз. Вот, повторяю, мне тоже это нужно. Тоже семья, есть дети, все. Мне это нужно помнить. И проблемы одни и те же. Не думайте, что какие-то новые проблемы. Одни и те же проблемы. Сексуальная жизнь – это главная проблема. Скажите, а как без нее? Да не без нее. Нужно ее очистить просто. Невозможно без сексуальной жизни. Нужно чистая. Есть другие формы. Вы думаете, в духовном мире нет секса? Ну, там чистый, духовный, трансцендентный. Там все является этой сексуальной деятельностью. И пища, и внешность. Но это совсем другое. Это очень высокие вибрации. Это любовь. Секс как вожделение, это удовлетворение собственных чувств. А любовь, когда вы не пытаетесь удовлетворить свои чувства. И в высшей степени любовь – это любовь к Богу. Оттуда она берет свое начало. Самая чистая любовь. Должны быть мужчины и женщины. Эта любовь обновляющаяся, когда вы общаетесь на этом уровне, вы постоянно обновляетесь. Вы друг друга не узнаете каждый день. Всегда что-то новое приходит. Конечно, в материальной мере это может рецидив снова, прийти какая-то скука, на какое-то место привыкание, но вы уже знаете, что нужно делать. Вы снова берете эту настройку, настраиваетесь, общаетесь, и снова обновление, вы снова радуетесь друг другу, как будто в первый раз. Видитесь? Если вы день прожили в этой духовной настройке, вечно вы встречаетесь, как будто вы заново встречаетесь. Вы снова есть о чем поговорить, вы обмениваетесь, вы счастливы. Много, много юмора, шуток, радости. И дети тоже видят это настроение, перенимают эту настройку. Откуда она? От бескорыстного, чистого, любовного служения. Если это взаимно, это великое счастье. Жена – это лучшая половина мужа, говорится. Это разум мужа. Это его защита. То есть она генерал этой крепости, говорится. Это дурно. Жена защищает мужа от женщин. Вот в чем опасность. Что женщина для мужчины – это дорога в ад. Распущенность чувств – это грязь. В уме – грязь, в мыслях – грязь, поступки – грязь. Глаза смотрят туда постоянно, где это грязь. Ищет гениталии женщин, грудь женщин, ум так настроен. Это грязь называется. И кто это почувствует, кто это увидит? Жена. Она почувствует. Вот это похоть мужика. Это распространяется, да, она будет смотреть за этим. Скажи ему об этом, куда смотришь, о чем думаешь? Скажи честно. Он начинает врать, она тоже чувствует. Нет, ты уже кому-то привязан. Тебе мало отношений со мной. Она это чувствует. Чтобы удержать его, она думает, куда он смотрит? А, там женщина с большой грудью. Мне тоже нужна большая грудь. Вот что сегодня происходит. Вот что. Конкуренция, у кого больше грудь? У кого какие губы, какие ноги. Потому что муж смотрит туда, понимаете? А не на меня. Как его удержать? Единственный способ – это сексуальная какая-то энергия. А если мы почитаем настоящие вещи? Нет. Не в этом дело. Мужчина никогда не притворяется сексом. Никогда. Хотя и зависим от этого. Древности той женщины, которая проникает ему в сердце. Это разные роли. Это не только женщина, это и жена, это и мать, это и дочь, это и сестра. Много очень чистых ролей. И вся как бы сила мужчины зависит от отношений с матерью. Почему? Что там любовь, она чистая, бескорыстная, там нет секса. Говорится, что он должен именно матери больше, чем жене в своей жизни. Человек, мужчина. Его чистота, его разум поддерживается матерью. После Бога в матери поклоняется. Конечно, мать должна быть достойной, я понимаю, понимаю, разные бывают случаи. Но мы говорим сегодня о хороших вещах. Мы с настройками. Мы хотим говорить сегодня о хороших вещах, о высоких вещах. Поэтому получается такая, ну, как бы строгая тема. Потому что стандарты сегодня мы обсуждаем очень высокие. Ну, чтобы знать это об этом. Как любит мать, никто так не любит. Это она не другого, как чистая любовь. И от матери, когда он получает наставления божественные, они проникают в сердце. А потом их поддерживает его жена. В роли как будто матери такой духовной, она поддерживает это все. Если они это забывают, это наследие чистое. И практика родословная падает. Дети рождаются случайно. Ну и идет цепная реакция, карма. Цепь событий. Неблагоприятно. Как мы сказали, дети рождаются от сердца, должны быть желанные дети. Это тоже наука, это тоже настройка. Описывается история Бхагавата Пурана. Называется, сегодня читал немножко ее, «Неурочная беременность дити». То есть речь идет о Праджапати. Праджа, слово слышали уже, да? Праджа – это живые существа, все формы жизни. Праджа, если называется. Праджапати – это те существа, которые зарождали жизнь во Вселенной. В Пуранах описывается. Пуран – значит, древняя история, которая описывает творение, начало творения, процесс творения и разрушение творения. Все эти циклы описаны в Пуранах древних. Веды. И вот дитя, она супруга Кашьяпы, прародителя многих живых существ. То есть мистик, йог. Она его супруга. У него много жен, у него 13, по-моему, там дочерей. Дальше. Они брали много жен, чтобы зарождать разные потомства, они планировали. То есть это, я не буду углубляться в эти темы. И вот эта дитя не имела потомства. Она была несчастна, потому что все другие уже имели детей, как-то они были счастливы, материнством, у нее это не было. И она под этим влиянием подошла к мужу, который находился в трансе йогическом. Стала громко говорить: «Дорогой, помоги мне, меня мучает желание. Все твои жены имеют детей, я одна бездетная. Почему ты ко мне несправедлив?» Она просила сексуальный принцип, чтобы зачать ребенка. В этом нет ничего дурного. Это не нарушение принципа. Если мы хотим детей, да, мы к мужу обращаемся, с женой решаем этот вопрос, хорошо. Она вывела его из транса таким образом. Под влиянием этого вот вожделения, стала с ним разговаривать. И он сам прославляет ее, говорит: «Ты же моя жена. Я исполню любые твои желания. Мой долг, я твой муж. Конечно, я сделаю все, что ты хочешь. Только дети. Время сейчас неподходящее. Время астрологическое очень плохое». Она не уступала, она была под влиянием вожделения. Он, конечно, попадался ее желанию. Они зачали потомство. После этого, кажется, я подсказал, родятся два великих демона. Дети, мы совершили ошибку. И я привел слабость по отношению к тебе. Мы должны хоть немножко подождать. Это благоприятное время для зачатия ребенка. Теперь родятся два демона, которые будут терроризировать весь мир. Но это прародители, понимаете, это не наш смерть. Не бойтесь. Мы уже так все демоны ждали. Мы все это забыли, мы живем как хотим, и мясо едим, и все, что мы делаем, как вообще, нам никто не указ вообще. Так что нам нечем беспокоиться, но все нормально. Когда люди очень чисты, там, да, там большая ответственность. Но в нашем случае мы начинаем снизу, поэтому нормально, нам все прощается сегодня. Мы не видные люди. Мы не знали. Кто ж знал, да? Мы жили как все, все. Просто мы испытываем трудности, теперь мы должны узнать. А почему трудности? Мы должны теперь знать, что делать, как жить. Вот, вот о чем речь идет. Не надо сейчас сильно беспокоиться. Это Пураны. Древнюю историю. И описывается там очень высокий уровень отношений, праджапати, это, знаете, как боги вообще. Нам нужно тоже стать такими богами. Сильными, чистыми людьми. Как мы сказали, чистота, вот, духовная сила, она повлияет на весь мир. Если даже один человек только появится, то много изменит в мире. Ну, у нас не один, у нас много, видите, желающих. Так что в области скоро революция, мне кажется, сексуально. Мы отменим законный секс, скажем, вот есть правила, служить будем, все такое. Будут чистые браки, освященные. Почему бы нет? Это точно революция. Если вы пришли без мужа или без жены, сейчас расскажете там дома, вас там убьют на месте. Жить без секса, без мяса, ты где был, где была вообще, ты что наслушалась там сектантов и так далее. Мясо – это свободная жизнь, это настоящая религия – это мясо, это водка, это настоящая жизнь, это другая жизнь. Разве не так? Как по праздникам без водки? В Омске. В Сибири вообще. Это другая настройка. Это другая настройка. А в Древней Руси позволялось человеку, имеющему там 10-15 детей, мужу, мужчине, который поддерживал такую семью, раз в год выпить кружку медовухи, опьянеть. Что, ну, потому что он слишком много, знаете, чересчур. Так работает человек, такая большая семья. Так честно, ну, ему раз в год позволялось выпить кружку медовухи. И все смотрели, как он пьянел, и радовался жизни. Раз в год. Зачем расход? Нужно каждое воскресенье напиваться, а почему на праздниках нужно лежать под столом? Мы так тяжело трудимся все, правда? По лицам видно, да? Но на лице не видно ни у кого аскезы здесь. Нет. Ни у кого? Нет, мы недостаточно трудимся с вами. Мы ленивы. Но это мой диагноз, простите. Ну что я по себе сужу. Я стараюсь не лениться, это трудно дается мне. Что я тоже был ленивый, все это детство, впитался, достаточно ленивый был человек. Но если мне было что-то интересное, Я мог сидеть вначале. То есть, значит, что-то захватывало. И слава Богу, что меня захватило это вот знание, вот эта наука, и у меня сейчас мягко приняться. Хорошо. Итак, на первый день достаточно информации. Мы поговорили сегодня о настройке на эту тему. Главным образом об этом мы говорили. Мы говорили, что мужчина – женщина, муж и жена – это вот из праджа, и мы не одни живем, мы живем в мире живых существ разных видов. Это тоже наша жизнь, вот, которую мы, может быть, уже не чувствуем, где-то забыли. Что это нужно вернуть в наше мироощущение, мировоззрение. И как мужчина и женщина, мы должны учиться служению. Служению. Взаимному служению – это путь к вот этому счастью, к любви обновляющейся. Много-много людей по теме поговорим. Ну, сейчас можно, конечно, вопросы. Наши вопросы, пожалуйста.
Можно вопрос? Я не знаю, может, это тема любви. Я, короче, немножко себе бабушки сама дать. Ей 80 лет. И вот она говорит, что старые типа люди – это маленькие дети. У меня просто такой бунт по поводу маленькие дети. Я говорю, старые люди – это старые люди, маленькие дети – это маленькие дети. Ну, то есть я не могу это перекрещивать. И, ну, я просто не понимаю, как себя с ней вести. Потому что, когда я начинаю нести, ну, слава богу, она там ничего по стенкам не мажет, там, маразма ничего нет. Я вот по поводу, может, любви, я не знаю, как себя.
Ну, и почему не веришь бабушке? Составишься, поверишь.
Ну, потому что
мало, как и говорится.
Ну, у меня, наверное, знаете, может быть, там, более возрастная категория – это раздел мудрости, а не маразма. Ну, я, может, что-то не понимаю.
Мудрость на высшем уровне – это тоже ребенок, чистый ребенок. Они превращаются в детей, считай. Мудрых детей или злых детей.
Ну, вот слово «мудрых» – это одно, а то, что она пытается показать что-то там.
Это несчастье, но все равно нужно заботиться.
Заботиться, да, они все равно…
Старик он как? Беспомощный, как ребенок. Это факт. Поэтому терпите. Ведь это нормально. Заботиться о старых людях это нормально. Это хорошо. 13 писан начинает. Развивайте смирение, терпение. Это наш долг. Без претензий. Уж какая она есть, сейчас ее поздно уже обучать и воспитывать. В таком возрасте. Просто не заботиться. Не критикуйте ее. Простите ей это невежество, ее жизнь, какая она уж есть, не проживая ее. И получить ее благословение. Еще вопросы есть у нас?
Ну, у нас трансляция идет в Ютуб. Вот из Ютуба вопрос от Елены. Здравствуйте, вопрос Александру Геннадьевичу. Встав на духовный путь, как не сойти с ума, когда чувства обострены, когда ты начинаешь видеть мир таким, каким никогда его раньше не видел?
Как не сойти с ума, означает, что вы как бы слишком сосредоточены на проблемах этого мира. Слишком, слишком много. Получаете информацию. Мне нужно слишком много информации негативной получать. Ее много в мире, это правда. Как никогда, все больше и больше становится. Я предлагаю всегда, все на лекции. Это трудное, сказать, время. Труднее еще будет, подождите. Я не думаю, что будет легче, это мое мнение. И пока вот я был до этого дня прав, что кризис не будет кончаться, будет усложняться ситуация. Ведь мы идем, видим, что передел мира вообще происходит. Это будет нелегкое дело для всех нас. Поэтому предлагаю отрегулировать свой ум, чтобы не сойти с ума. Если мы приходим на такую лекцию, выбросьте все из головы. Вообще все из головы. Всю информацию выбросьте. Просто слушайте. Полезные, важные вещи. Либо по утрам. Должны читать священные писания, а не что-то другое. Ум нужно возвышать каждое утро. Потом идете на работу. Да, вы там соприкасаетесь с какими-то трудностями. Потом нужно какой-то отдых с близкими людьми поговорить. О том, как прожить день, как-то провести его в отдыхе, в хорошем общении. И, конечно, мы услышим много информации негативной за прожитый день или там новости какие-то. Но утром снова растите все из головы. Каждое утро выбрасывайте все из головы. Читайте священные книги. Почему не делаете это? Что такое прямо в умстве? Все упрямится почему-то. Мы не понимаем, искусства нет. Так я сказал, это будет это труд, дорогие мои. Но если вы будете трудиться умственно, у вас не будет депрессии. Вы будете сильны по отношению к этому влиянию разрушительному, от которого можно сойти с ума вообще. Вы не сойдете с ума. Если будете рассуждать на тему Библии, Корана, Бхагавад-гиты, вот такие вещи. Если будете осмысленно медитировать на имена Бога, эти качества, вы не сойдете с ума. Это мощная защита нашего тонкого тела. Называют это медитацией или молитвой. Не знаю, как хотите называть. Читайте, размышляйте, обсуждайте по утрам. Или если не получается утром, в течение дня дайте время. Не получается так, хотя бы раз в неделю соберитесь. Специально для этого. Это главная проблема для нашего ума, что священные книги люди не изучают сегодня. Изучают средства массовой информации. Да вы сойдете с ума и все. Да уже сошли с ума все. В каком-то смысле каждый сейчас сумасшедший уже. Пожалуйста.
Включите микрофон.
Спасибо большое.
Спасибо за лекцию, Александр Геннадьевич. Такой вопрос. Вот вы сказали то, что после Бога нужно поклоняться матери. Но обычно сыну, ну, вообще детям это сложно. Мы привыкли как бы только получать от родителей, наслаждаться то, что они для нас делают. Как вот войти в это состояние, когда, ну, нужно действительно выражать огромное почтение родителям, поклоняться им, потому что это сложно как-то
принять. Знал одного человека, который родился в плохой семье. Родители пили там беспробудно, и квартира превратилась в какой-то, знаете, питок. На первом этаже там даже не было стекол, были фанерные забиты. Вот так они жили. А он ребенком на теплотрассах ночевал. И пищу из мусорных баков находил. Так он жил. Я знаю этого человека. То есть плохая семья. Но он встал на ноги сам при помощи моих знакомых, людей хороших. Они его выкормили священной пищей, они заботились о нем. Он подрос, без образования, школу не закончил. Начал какое-то дело, там выпекать какой-то хлеб. Сделал бизнес, сейчас он богатый человек. Он состоятельный, он получил сам образование уже позже, сам, заочно там все оплачивал, ну, получил высшее образование. И что он сделал для своих родственников? Он их обеспечил всем. При условии, что они перестанут пить. Они перестали пить. И живут как нормальные люди. Вот. Если ты получаешь какие-то ценности, пусть твои родители не достигли каких-то важных вещей, такой ценности не имеют в твоем ответе, но твой долг служить родителям, если ты получаешь какие-то ценности, отдавать их также родственникам. Возвышается вся семья. Если ты получаешь знания духовные сейчас, ты это делаешь для блага всех своих близких людей. Это так получается. По-другому не получится. И тогда, когда они получат это от тебя, как начнут разделять, как начинает жизнь меняться, вот тогда ты видишь, что они дороги тебе. У меня была жизнь тоже так же. Мне же мать не давала эти знания, отец. Я не принес свои знания. Когда мать это приняла, она мне стала такой дорогой, в 100 раз больше еще. Вот тогда уже ее оценили. Как она поддержала меня, как она разделила со мной эти ценности. И я понял, что мать это большая ценность для меня. Не только меня выкормила, там, и от болезни лечила всю жизнь, она еще разделила и поняла мои ценности, вот эти вот важные вещи. Она разделила их и приняла. Сначала я ей рассказал о Боге. Потом я ее пришла сказать о Боге. Это было потрясающе. Это было потрясающе. Так что мать все равно вы не заменится никем. Все, что у нас есть, это ценно. Нужно просто беречь это. Развивать. Хранить эти ценности. Не терять. И работа наша, цена, профессия. И близкие люди — это наша ценность. Наша недвижимость тоже ценность. Только теперь нужно ум и настроение правильно привести, чтобы это было настоящей ценностью. И источник счастья будет. Не думать много о себе. И воспитывать друг друга духовно. Сближаться душами теперь. Телами уже сблизились давно, душами уже сблизились.